Мир Божий вам, дорогие мои сестры, братья, братья, мы все посвятились сегодня в этот свет воскресный день, любовь и Господа, Спасителя нашего Иисуса, всех благодати Господа Бога Небесного. Будьте благословенны. Представьтесь, пожалуйста, мы сегодня будем читать Слово Божие. Сегодня воскресный день, сегодня светлое воскресенье, 21 июня 2020 года. Время летит быстро, неумолимо быстро. Лето только началось, уже сегодня 21 число. И тем не менее мы имеем возможность прийти в Дом Божий при всех наших печалях, скорбях, при радостях и трудностях. Мы идем в Дом Господень. Здесь место нашего утешения. Здесь место нашего покоя. Здесь наше прибежище, наше пристанище. Здесь место для поклонения Богу. И в этой жизни... Куда еще идти, как не в Дом Божий? Потому что жизнь несправедлива. Сегодня я хочу говорить именно об этом. Жизнь несправедлива. И нужно без лести это признать. Без всякого апологетического пафоса. Стоять, рвя себе рубаху, да все справедливо, да все уравновешено. Нет, я вам скажу, каждый из нас в жизни сталкивался с этим печальным фактом, несправедливостью. Что такое несправедливость? Это неуравновешенность весов, неуравновешенность жизненных и нравственных весов, весов правды, весов истины, весов того, что действительно должно быть. Почему? Я вам приведу легко пример из Писания. Иногда праведника, говорит Писание, постигает то, что должно постигать нечестивого. И наоборот, нечестивый постигает блаженство, которое должен наследовать праведник. Кто скажет, что это справедливо? Я не думаю, что здесь найдется такое. И Писание это признает. И Слово Божие признает. Потому что несправедливость это спутник скорбей. От чего мы скорбим? От чего мы унываем? От чего грустит душа моя? Очень часто от внутреннего осознания несправедливости. Я не говорю о том, что справедлив или несправедлив Бог. Нет, мы сейчас не о Боге говорим. Я не говорю о Божьем присутствии, о Божьих весах, о рассудении. Нет, я говорю о жизни. Ибо в жизни нас окружают люди, и мы живем среди людей, как праведных, так и нечестивых. Мы живем среди разных людей. Я прошу внимания, чтобы вы могли понять правильно и рассудить в жизни, когда вас постигает скорбь. А апостол Павел так и сказал, многими скорбями надлежит нам найти Царствие Божие. Скорбь имеет спутники свои, сопутствующие ее товары, если так можно сказать. Подобно как Земля имеет своего спутника, спутник, вращающийся вокруг Земли, есть Луна, она постоянно сопровождает планету Земля, но она ее спутник, она вокруг нее. Так и скорбь всегда обладает спутниками. Скорбь имеет своих спутников. Нужду, голод, гонение, несправедливость, завистливых людей, недоброжелателей, подлости, предательства, всякого рода мерзости. То, казалось бы, что физически вас не трогает, но то, что оскорбляет душу, то, что оскорбляет ваши чувства, вашу доброту, вашу внутреннюю чистоту, что оскверняет, что пытается влезть в вашу душу и, извините, нагадить там грязью, плотской, мирской греховности, оскорбить вашу чистоту. Если вы ярко сияете, погасить ваш свет, чтобы он поблек. Если вы чисты, залить вас грязью. И в этом плане, прошу внимания, душа унывает, что в этом плане душа осознает, что в жизни очень много несправедливости. Если бы все в жизни было справедливо, Тогда бы не было понятия смирения. Тогда бы не было понятия терпения. Но поскольку эти спутники нашей веры, смирение и терпение, это спутники веры. Веруешь, да, значит, обогатись смирением, обогатись терпением, обогатись долготерпением, потому что это спутники веры. Потому что вера встречается со скорбями, а у скорби свои друзья. И вот здесь очень тяжело противостоять. И потому мы читаем еще раз сегодня 42-й псалом, который именно так и начинается, с этого слова. Я читаю еще раз, мы сегодня читали его в начале служения, и я еще раз повторю, это псалом сынов Кореевых, они очень напоминают псалмы Давида, особенно псалмы грусти Давида. Но в данном случае я цитирую псалом сынов Кореевых, еще раз читаю сегодня псалом 42-й. «Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым, от человека лукавого и несправедливого избавь меня». 41-й псалом написан сынами Кореевыми, 43-й тоже, но 42-й не отмечено, что это сыны Кореевы, очень похоже, что это псалом Давида, но в тему он подходит к 41-му псалому, чем мы сегодня читали. «От человека лукавого и несправедливого избавь меня». Вот авторы призывают в этом Божью справедливость. «Рассуди меня, Боже, ибо жизнь несправедлива». «Суди меня, Боже», то есть именно мой Господи, «вступись Ты». Если Ты поступишь, Господи, как написано, «судья всей земли, поступит ли несправедливо?» Помните, такую фразу сказал однажды Авраам Господу? Он знал, что судья всей земли поступает справедливо. И вот здесь воззвание к судье всей земли. Судья всей земли, поступит ли несправедливо? Суди меня, Боже, то есть именно не судья, а именно рассуди меня, Господи, судья справедливый. Вступись в тяжбу мою, это обращение к судье, ваша честь, вступитесь в тяжбу мою. Обратите внимание на мою тяжбу. Это обращение к справедливому судье. В тяжбу с народом недобрым, и далее написано, от человека лукавого, то есть хитрого, мерзкого, подлого и несправедливого, подчеркиваю, избавь меня. Ибо Ты Бог крепости моей. Для чего Ты отринул меня? Для чего я сетуя хожу от оскорблений врага? Пошли свет Твой и истину Твою. Доведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои. И подойду я к жертвеннику Божию, Богу радости и веселья моего, и на густле буду славить Тебя, Боже, Боже мой. И вот здесь состояние души. Удивительное состояние души, когда душа ощущает несправедливость. Что унываешь ты, душа моя? От чего душа наша часто унывает, сестры, братья? От долгого ожидания, от чрезмерных трудностей, от чрезмерно долго не сбывающихся надежд, и душа унывает. Что унываешь ты, душа моя? И что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Я сегодня вспоминал с братом, мы шли в Дом Божий. Я вспоминал однажды в жизни, надо его сбыть на брачном торжестве нашего школьного друга. Он нас просил на свадьбу, мы отслужили армию, молодые невинные уже воины. Отслужили армию, пришло время устраивать жизнь, устраивать семьи. Он женился, взял девочку, сироту, благовоспитанную. И вот у них была свадьба. На свадьбе была женщина, это была мирская свадьба. Они нас просили, мы пришли поздравить нашего друга. И мирская свадьба, кажется, пела и плясала. Все было весело, и всему этому заводилась была женщина. Интересно, очень женщина, так называемая тамада. Она веселила публику, она читала стихи, она рассказывала, она всех вдохновила. Ну, в общем, веселила всю свадьбу. Она была центром внимания свадьбы, ее специально пригласили, это ее работа, ансамбль, музыка. Вот. Мы пришли, И она увидела нас двоих, мы были просто молодые люди, проповедники. Она увидела нас среди огромной веселящейся свадебной толпы и тихонько кому-то из женщин сказала: «Эти двое мужчин ненормальные. Эти мужчины ненормальные. Почему? Они пришли на свадьбу, не пьют, не веселятся с девушками, не танцуют. Для чего они пришли?» Ну, потом мы пояснили, что мы пришли поздравить нашего друга. И во время паузы, во время перерыва, отдыха на улице, это было возле двора, в частном секторе, брат мой подошел, я хорошо запомнил, когда она обратила свой взор на него, начала обращать, беседовать с ним. И брат мой говорит, она поняла, что мы люди верующие. И он говорит: «Можно я задам вопрос? Да. Вы носите на шее крестик на золотой цепочке с изваянием распятого. Скажите, вы в него верите?» Она так немножко хмельным таким голосом взяла крестик в руки, так посмотрела на него еще раз, как будто первый раз его видит. Так это щелкнуло, он вылетел из руки, закачался и говорит: «Он несправедлив. Я в него не верю». «Почему он несправедлив?» — обратился к ней брат. «Она из жизни несправедлива». И брат говорит: «Я мог с вами согласиться только в том, что он действительно несправедлив, но что умер за ваши грехи, невинный, непорочный Божий Сын умер за нас грешных, за всех нас грешных и за вас в том числе. За вас, который носит этот крест с изваянием распятого». Она начинает прозревать и ставить свои аргументы. У нее были аргументы к несправедливости жизни. И она говорит: «Я сирота». Это была взрослая женщина и заплакала. «Я сирота». То есть этим было сказано все. За этим стояли все трудности сиротской жизни. Брошенная, никому не нужная. «Я сирота». Она высказала боль своей души. Она высказала свою претензию. Она сказала основания своих доводов иметь право так рассуждать, что жизнь несправедлива. И брат ей говорит: «Бог есть, Бог сир и вдов. Он есть ваш Господь, ваш утешитель, ваш помощник. Но вы этого просто не знали». Она еще больше заплакала, утерла слез. Я иду сегодня, правда, вспомнил этот момент из нашей молодости. Я говорю: «Знаешь, у этой женщины были свои аргументы так говорить». И она по-своему доказывала, что жизнь несправедлива. Ибо далеко не у каждого одни и те же блага, одни и те же достижения, одни и те же возможности. Даже здоровье далеко не у всех одинаково. Вот посмотрите, мы однажды как-то отдыхали в санатории с мамой, с детьми, еще девочки манюсенькие были, а Урочка была лысенькая, Мирочка нормально. И мы однажды вышли вечером на прогулку, и вдруг видим возле одного корпуса огромнейшая, если можно так сказать, толпа, если так можно сказать, колясок. И сидят инвалиды, колясочники с отказанными ногами. И юноши, и девушки, молодые люди, они общаются. Они все принадлежат к тем, которые не могут и уже никогда не встанут из колясок. Но жизнь есть жизнь. И они пользуются жизнью, хотя она к ним может быть даже и несправедлива. Толпа и уверенно даже заходил даже рукой глазки закрыть деткам, чтобы уйти, и чтобы дети на это не смотрели. Приходится смотреть на несправедливость жизни. Эти колясочки вообще, они были жизнерадостны, но по пояс их нет. Они все люди с атрофированными конечностями. Все. Это результат каких-то аварий, несчастий, бедствий. Еще страшнее смотреть на людей, когда церебральный паралич везут ребенка исковерканного, изуродованного, искорченного и плюс еще одержимого.
Кто виноват? Он или родители, что родился таким? И он зато говорит, дети страдают за грехи родителей. А справедливо ли это по душе к ребенку? А ребенок говорит, а я при чем? Сколько таких, которых увозят от общества? В Германии Гитлер таких расстреливал сразу. Почему? Потому что чтобы и оно не мучилось, и чтобы не мозолило, извините, глаза другим, чтобы не портило людей и не вызывало это чувство сострадания, чувство... То есть Гитлер хотел, чтобы было только чувство справедливости, а никакого сострадания. Убрать их, чтобы они даже не вызывали никакого чувства сострадания. Он все равно мучится и вокруг себя мучит. И сколько таких несчастных родителей, которые везут эти коляски с этими несчастными. И по сравнению скажешь, ну ты же не такого, как он. Значит, тебе жизнь отнеслась более справедливо или более благосклонно. И ты счастливее, чем этот человек. Ты же счастлив, это все познается в сравнении. Иаков, мы сегодня брат мне вспоминал Иакова, стоящего перед фараоном, когда он пришел и встретился уже с Иосифом. Помните, ветхозаветную историю, встреча уже, когда встретился с Иосифом, Иосиф уже колесницу выслал, уже обнял отца свой, заплакал. И приводит его к фараону. И вот предстал Иаков перед фараоном. И фараону было приятно, что это отец его благородного премьер-министра Иосифа. И он начал с ним беседовать, попросил его представиться. И Иаков говорит, предсказал, что я раб Божий, Иаков. Сколько лет странствования твоего? И что Иаков ответил, кто помнит? Дней лет жизни моей 130 лет. И подчеркиваю, малый и каким он сказал слово? Малый и несчастный дни жизни моей. 130 лет несчастной жизни. Вы бы хотели такой, мои друзья? 130 лет несчастной жизни. Это справедливо? Нет. Но справедливость в том, что Яков радовался Иосифу, это был для него самый любимый послушный сын, самый хороший мальчик был. И когда братья продали Иосифа, ибо все это случилось по откровению Божию, казалось бы, несправедливость проявили. А потом, когда Яков встретился с Иосифом, и Бог ему дал еще 17, вот сколько, вот как он юноша и с ним расстался, и оплакивал его всю жизнь, и еще 17 лет он видел уже красавца мужчину Иосифа, благороднейшего и сыновей. И 17 лет еще жил, наслаждаясь радостью за сына своего. А всю жизнь скорбел. Всю жизнь было 20 лет, было обмануто. Это же несправедливо. Лизочка прислала нам очень страшный сюжет, фото, видео. День рождения. Наша Лиза, когда ей исполнилось 25 лет, несколько дней назад, 19 июня. И она присылает 19 июня фотографию. Из Москвы выехала семья, христианская семья. Мамочка с младенчиком, четвертым ребеночком на руках. Трое деток еще у них есть. Два мальчика, девочки и славные детки. Папа за рулем. Выехали из Москвы ночью в Россию. Куда-то ехали домой. И ночью 19 числа ночью лобовой удар. Жуткое зрелище, груда металла. Все, кто были в машинах, все умерли. И в той машине два человека погибло. И в этом мамочка с младенцем мгновенно погибли. Папу из машины, из корёжной машины вырезали, там выламывали двери, вытаскивали, отвезли в больницу умер в реанимации. Молодой человек, верующий. И Луиза говорит, я когда это увидела, я рыдала. Конечно, вспоминала свою трагедию, свою маму, что она в такой же трагедии. 90% было смерть, но она выжила. И она осталась жива, тяжело травмирована. Тем не менее, радуется своему ребеночку, очень благословенный ангелочек растет. Но вот я прорыдала. Все это вспомнила и буквально прочувствовала еще раз. Свое состояние, свою аварию. Жизнь несправедлива. Потому что мы не можем ответить честно. А почему так? А за что? кто виноват, а для чего это все, зачем это все, зачем все это так в жизни, так все сложно. В неконечной книге, в третьей книге Ездры, есть такие слова: Господи, а не лучше ли было тебе еще вначале удержать Адама и Еву от греха, чем потом писать всю Библию страшных кровавых месяцев, бойни, битв, уничтожений, войн, крови, меча, льется кровь, несправедливости. Вся Библия, весь в крови, весь в бойне, крови, там, с битвы и прочее. Мама еще наша была молодая, когда пришла, говорит, физик, я уже слово. Там сплошная кровь, бойни, войны, резня, сплошная. Да чего это все? Это что, облагораживать человека? Делать его лучше? Да чего это все? Что это? Как это все понимать? Как это объяснить людям? Библия святая книга. Человек полистал, да найди вашу святую книгу. На чем мне подсунули? И у меня были такие случаи. Были такие случаи, когда человек, я подарил Евангелие, а он увидел в жизни большую несправедливость. И на следующий день: Володя, я так цинично, на твою книжку. И отталкивался. Почему? Потому что он увидел явную несправедливость буквально через день, на следующий день. И не понимая, что отвечать, он мне: на твою книжку назад, даже читать хочу. И отдал. Это у меня было, лично у меня было в армии такой случай. Справедливо ли к нам жизнь? Очень сложный вопрос, мои дорогие. И многие просто уходят от ответа. Но сегодня мы читаем домашнее задание. Я хочу просто вместе с вами прочитать перед молитвой второе послание к Исаии. Второе послание к Исаии. Одну первую главу. Мы говорим сегодня о том, справедлива ли жизнь. Второе послание к Фессалоникийцам. Первая глава. Вы здесь читали, я еще скажу. Это было домашнее задание. Второе послание к Фессалоникийцам святого апостола Павла. Глава 1. Павел и Силуан и Тимофей Фессалоникской Церкви, в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. И обращаю внимание на третий стих. Всегда по справедливости, подчеркните это слово, всегда по справедливости, третий стих, мы должны благодарить Бога. Благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами, церковь Божия, терпением вашим. А я уже говорил, что скорби сопровождаются несправедливостью, а вера сопровождается терпением, смирением. Потому что иногда приходится смиряться перед несправедливостью, терпеть несправедливость. Хвалимся вами в церквях терпением вашим и верою во все гонениях и скорбях, обратите внимание. Вот эти несправедливости. Например, включается вера, терпение, смирение. Во всех гонениях и скорбях, переносимых вами, в доказательство того, что будет праведный суд. Еще раз повторю фразу Авраама. Судья всей земли поступит ли несправедливо? Будет праведный суд. Что чаши весов жизни уравновесятся обязательно. Знаю, Господи, говорит Марфа, что воскреснет воскресенье в последний день. Марфа, говорит Господь, я есть воскресенье и жизнь. Для Марфы он говорит, Марфа говорит о воскресении брата, Господь говорит, здесь воскресение брата твоего. Мы говорим сегодня о несправедливости жизни, А смотри, я есть жизнь. А если Господь есть жизнь, значит, Он есть кто? Тире. Справедливость. Здесь стоит жизнь, здесь стоит справедливость. Марфа говорила о смерти, Он не говорил, что воскреснет. Мы говорим, что жизнь несправедлива, смотрит, я из жизни. Разумеется, судья всей земли поступит ли несправедливо? Понимаете, о чем я говорю, да? В доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царства Божия, для которого вы страдаете. Вот для чего мы страдаем. Вот для чего мы терпим порой озлобление, несправедливость. Вот почему наша душа часто унывает и плачет, не находя ответа. А мы уже порой даже нищим, знаем, что нам ответ никто не сможет предоставить. Для которого и страдаем. Для Царства Божия. Ибо праведно, вот она справедливость, вот она, чаша весов Божий. Ибо праведно пред Богом оскорбляющим вас воздать скорби. Вот мы вошли в великий зал правосудия и видим весы. Вот они, весы Божии стоят. Ибо праведно пред Богом оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам оскорбляемым отрадуют с нами в явление Господа Иисуса Христа с ангелами силы Его. Скажите, это справедливые часы? Весы? Да. Вот они, весы справедливости. До микрона. До грабулечки. Господь воздаст каждому по делам Его. Вместе с нами. И а вам, оскорбляемым, отрадую воздать вместе с нами в явление Господа на Иисуса Христа с ангелами силы. Пламенеющим огня совершающего общения. Заметьте, общение придет. Это справедливо. Вот она справедливость. Совершающего общения, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса, которые глумятся над Божьим Словом, над Евангелием глумятся, кощунствуют, не покоряющимся Евангелием воздать огнем. Общение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, который подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих, и явится дивным день Он и во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. Заметьте, невзирая на большие гонения, здесь написано, что вы переносили скорби и гонения, и вот все мы там, филистимлянам, поверили словам Божьим. Поверили, что будет праведный суд Божий. Поверили, что Бог все-таки справедлив, хотя жизнь не справедлива. Когда Он придет прославиться во святых Своих и явиться дивным день Он и во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дела веры в силе, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в Нем. По благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа. Аминь. Мы говорили сегодня, справедлива ли жизнь? Откровенно можно сказать, нет. Но я задаю второй вопрос. Мы говорим сегодня, справедлив ли Бог? И мы хотим сказать, верим и надеемся, что Бог справедлив. Знаем, что воскреснет. Воскресенье, последний день. Марфа, я есть воскресенье, жизнь. Если мы все-таки соглашаемся, что жизнь несправедлива, то давайте посмотрим на слово «жизнь» с точки зрения социального бытия человечества, а с точки зрения личности Христа, я есть воскресение и жизнь. Верующий меня, если не умрет, а живет. То есть это говорит, что мы проходим через скорби, мы проходим через несправедливость. Но если тебя даже и постигла смерть или гонение, скорбь или теснота, или даже смерть, если даже и умрешь, знай, справедливость Божия оживит тебя, воскресит тебя, поможет тебе, утешит тебя, даст надежду. Что говоришь ты, душа моя, что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Это слова надежды. Надежды на справедливость. И да поможет нам в этом Бог.